Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прос», с вами Павел Ярец, а в гостях у нас сегодня Дмитрий Салливан, креативный директор продукта «Авито» и также внутренний дизайн студии «Авито». Дим, привет.
Привет, привет, Паш.
Можешь рассказать немножко, чем занимаешься, потому что есть вот должность креативный директор, а есть история с тем, что у тебя есть какой-то функционал, вот что ты делаешь конкретно?
Да, конечно, у должности креативный директор, мне кажется, всегда такое широкое ощущение скиллов и должностных обязанностей. В рамках Авито роль тоже достаточно широкая, потому что помимо непосредственно задач, связанных с продуктом, по большей части мы занимаемся разработкой графики для продукта. То есть это изображения, иконки, иллюстрации, все то, что сопровождает какие-то ключевые месседжи основных сценариев в продукте. Но помимо этого есть еще большой очень ряд сопутствующих задач. Это шоурилы, ролики, это айдентики для внутренних и внешних продуктов. Это создание какого-то классного нетривиального мерча. Это участие, собственно, в ивентах и так далее. То есть, в принципе, везде, где нужен какой-то нестандартный подход, нестандартное решение задач, вот туда меня тоже зовут. И в Авито в целом большой спектр проектов, куда можно как бы приложиться и что-то поделать. Поэтому в целом тот список, который я проговорил, он не окончательно, всегда каждый день возникают какие-то новые задачки, которым интересно заниматься и которые в целом, ну, их нельзя как-то вот положить в какую-то одну коробочку, там, например, это продуктовые задачи или это только там задачи, связанные с коммуникационным дизайном и так далее. То есть это такой достаточно широкий спектр. Это и классно одновременно, и одновременно очень сложно, потому что таких задач много и, конечно, приходится жонглировать всем этим, чтобы выдерживать темп.
Я думаю, что мы этот вопрос еще поднимем. А вообще, по-хорошему, то есть получается, что да, это не совсем классическое понимание того, как работает продуктовый дизайнер в продукте. Ну, то есть все привыкли, что четкий регламент. Ты сидишь, ковыряешь кнопочки, да, соответственно, валишь там компоненты бесконечные, да, или какой-то маленький кусочек пласт работ делаешь. А здесь получается, то есть у вас дизайнер, он, в принципе, похож на студийного дизайнера по объему задач и их разнообразию.
Да, давай, наверное, просто в целом вот обрисую как бы нашу структуру внутри Авито. Полгода назад ребята решили внутри Авито, что помимо команды, которая занимается непосредственно продуктом, то есть это непосредственно продуктовые дизайнеры, арт-директора, продукты, есть еще большой ряд задач, которые как бы, нужна отдельная команда, а это именно креатив, который не связан напрямую с продуктом. То есть это не отрисовка экранов, но какие-то дополнительные материалы, которыми ну, продуктовый дизайнер не может заниматься в силу своего скиллсета, в силу, в принципе, загруженности. И ребята подумали, что им, собственно, необходима внутренняя in-house студия, собственно, руководить которой меня туда и пригласили. И задача этой студии в целом работать в паре со множеством продуктовых дизайнеров из различных вертикалей. В Авито много вертикалей, это авто, недвижимость, услуги и так далее.
Давай поясним для начинающих, на нас подкаст в основном ребят, которые, может быть, даже еще не работают, вот не всем понятно, что есть вертикали. То есть вертикаль — это подпродукт, который занимается четко одним каким-то куском продукта.
Да, это, собственно, отдельное бизнес-направление внутри большого Авито. Внутри этой вертикали есть отдельная дизайн-команда, есть отдельный арт-директор, продукт и, ну, собственно, команда продуктовых дизайнеров, которые решают задачи конкретно этого направления. То есть у недвижимости есть своя такая команда, у авто, у услуг и так далее. То есть это вот как бы отдельные такие дизайн-команды, и как раз вот у всех у них возникают различные задачи на дополнительную коммуникацию. Например, ребята запускают какую-то новую продуктовую фичу, о ней нужно рассказать в онбординге или в шторке, которая возникает, когда человек заходит внутрь этой вертикали. И этот посыл нужно сопроводить графикой, иконкой или какой-то анимацией, или еще чем-то, чтобы, во-первых, человеку яснее и четче донести, собственно, суть этой фичи и как бы ее прокоммуницировать дополнительно не только текстом, не только кнопочкой, но и чем-то еще. То есть графика, анимация, собственно, вот эту вот дополнительную графику, как бы обвес, который в том числе создает приятную эмоцию, ощущение от продукта, мы и делаем.
Кстати, здорово, на самом деле, потому что вот этот, про баланс между да, разнообразием задач и, собственно, фокусировкой на чем-то одном, я думаю, что к этой истории мы еще вернемся. Mm-hmm. Можно по традиции нашего подкаста, вот слушатели, мы тем, кто нас смотрит на Ютубе, зрителям, немножечко про твой, так сказать, творческий, может быть, путь. У нас есть такая вот шутка, что ребята, которые там отучились и пытаются там трудоустроиться или которые только на старте карьеры находятся, у них вот часто возникает такая история, что вот пришел какой-то там дизайн-директор, пришел какой-то чувак, который небожитель, да, вот он родился в пробирке, там, возвращен в секретной лаборатории, сразу его, значит, вырастили, и вот он там дизайн-директор, арт-директор, тимлид и так далее. А можешь немножечко mm-hmm. рассказать про свой, так сказать, путь соли, про через тернии к звездам, вот как ты начинал, с чего и как ты попал в Авито, кратенько.
Да, хорошо. в целом можно обрисовать мою историю так. Я дитя интернета, и у меня не было каких-то мучений в плане выбора профессии. Я уже дизайнером работал где-то примерно плюс-минус лет с 14. Понятно, что это были первые заказы, это логотипы для знакомых, для друзей. И благодаря, собственно, царству пиратского контента в то время было...
14 лет, с ума сойти!
Да, была возможность, собственно, скачивать программу, учиться, смотреть уроки, и поэтому у меня не было вот этих мутарств, куда же пойти. Я сразу знал, что я буду работать в этой сфере. Еще не до конца понимал, как именно дизайнер, потому что интересовал, в принципе, все, и графика, и 3D, и сайты, и так далее. И сразу после школы, в принципе, у меня уже была возможность работать, и я сначала не пошел ни в какой вуз. У меня были попытки поступать в российские вузы, где были факультеты рекламы и дизайна, но я, собственно, приходил туда, видел этот преподавательский состав удручающий, вот, ну и, собственно, понял, что все, я лучше, больше знаний получу в работе. И уже в процессе работы я потом уже пошел учиться в британскую школу дизайна на факультет интерактивного дизайна, потому что как раз в тот момент меня интересовала больше история с интерактивным цифровым дизайном, digital. То есть это сайты, приложения, интерактивные продукты и так далее. Вот. И мне кажется, это был такой оптимальный способ обучения. Днем работа. В тот момент я уже работал в собственной студии. Вечером учеба, и это вот продолжалось несколько лет. И это такая очень нелегкий режим работы и жизни в целом, вот, но он хорошо как бы закаляет. В принципе, тебя готовит к работе дизайнера, которая всегда, в принципе, насыщена дедлайнами, сроками очень жесткими, в принципе, большим количеством объемом работы. Был период работы до студии в агентствах, в основном брендинговых, но там работа шла в основном с большими FMCG-брендами, и вот как раз в тот момент я понял, что там, наверное, работа в этой области, она не очень мне симпатична, потому что я помню, когда мы работали с определенным брендом йогуртов, мы вместе с менеджером этой компании выбирали по телефону, какое количество бифидобактерий указать на упаковке наугад, вот, чтобы это лучше выглядело в дизайне и читалось.
Как нарисовать бифидобактерию?
Да, вот, я понял, что что-то не так в этой сфере, ну, тогда, на тот момент, вот, я понял, что этим точно не хочется заниматься, вот, и, собственно, у меня был долгий период именно работы в студии с трансформацией из брендинговой студии в диджитал-студию, то есть мы примерно каждые 5 лет проходили такую некую трансформацию. Во-первых, продиктованную рынком, в принципе, какими-то внешними факторами команды и моим пожеланием, потому что, конечно, хотелось в том числе попробовать разные области, много всего интересного. И, наверное, последние вот несколько лет мы в основном занимались двумя направлениями. Это брендинг для диджитал-компаний и дизайн всяких высонагруженных веб-проектов, продуктов, приложений и так далее.
Отлично. Ну, то есть, в принципе, маленький нюанс. А как ты туда попал? То есть, ты пришел там на стажировку или послал резюме, выполнял тестовое? То есть, вот как в твое трудоустройство происходило в твое время?
Как-то fake it till I make it. Я делал абсолютно фейковое портфолио. То есть, ну, там, когда мне было лет 18, выбирал просто проекты, которые мне были интересны. Там это брендинги, сайты. И рисовал для вымышленных заказчиков эти проекты. Естественно, я брал в основном зарубежных клиентов. Ну, как бы зарубежных клиентов. Для них рисовал... логотипы, фирменные стили, сайты. И просто мне важно было, чтобы по портфолио в целом было понятно, что у меня хорошо получается, что мне интересно. И, ну, скажем так, работа в определенных жанрах, что тоже мне было важно, потому что хотел заниматься именно какой-то определенной спецификой. И, естественно, на собеседованиях мне никто не задавал вопрос, там, реально ли это клиент или нереальный. Как бы важно было в целом сформировать какое-то понимание меня как дизайнера. И это срабатывало.
Дим, спасибо большое. Давай вернемся немножечко к истории. Вот за и против, там, студия против продукта. Да? То есть вот какие ты видишь отличия, в чем разница, да? Ты и там поработал, получается. Вот какие отличия есть между студийными какими-то историями продуктовыми? Как и насколько дизайнер может там и там влиять на то, что он делает? Вот как тебе кажется?
Я бы, наверное, не рассказывал об этом в сравнении за и против. Это скорее просто разные направления, но в целом вы двигаетесь к одной цели. И просто зависит от того, что ты хочешь реализовывать в своей работе как дизайнер. Продуктовый дизайнер, естественно, тут не открою истину. Ты в основном как бы работаешь на бизнес-задачи. Ты делаешь так, чтобы продукт рос, развивался, собственно, приносил прибыль, был удобен. Задача там, студийного дизайнера — это если... Давай так, мы говорим о студийном дизайнере внутри продукта или вообще типа отдельно стоящего в студии вне большого бренда?
Ну, я думаю, что это история про студийного дизайнера, который и с продуктами в том числе работает. Потому что студии, в принципе, тоже, они сейчас выводятся на историю, что давайте обслуживать там больших ребят в субподряд. Угу, То есть сейчас уже нет такого четкого разделения. Просто...
Ну, вот о чем речь, да, что сейчас как бы нет прям такой отдельных вселенных, они все очень пересекаются, и в целом, там, например, при... Там, когда мы нанимаем дизайнеров, мне важно, чтобы человек был в том числе достаточно мультидисциплинарным. То есть сейчас уже нет такой истории. У продуктовых дизайнеров, понятно, все-таки фокусировка именно на продуктовый сценарий. Там, если нанимаешь продуктового дизайнера, ты обращаешь внимание на там, то, как человек мыслит бизнесово, то, как он, собственно, выстраивает процесс. И в целом это человек, который работает... Ну, это определенная система мышления, определенная система, как человек работает со своими скиллами. Человек студийный — это все-таки человек более как бы широкого спектра работы и задач. Но и в том числе ты должен думать так же, как продуктовый дизайнер. Просто помимо этого ты еще должен обладать другими навыками. Уметь делать и 3D, хорошо работать с типографикой. В целом уметь делать какую-то коммуникацию не только в рамках там, экранов, контролов, кнопочек и так далее. То есть просто это еще как бы дополнительный скиллсет, который тебе необходим, чтобы работать в студиях. Не только, в принципе, внешних. И вот сейчас как раз вот можно подойти к теме обсуждения внутренних студий внутри больших компаний. Мне кажется, что сейчас уже важно уметь, возможно, делать все что-то одно хорошее и еще много чего по чуть-чуть.
Ну, это хорошее сравнение, в принципе, ну, такое деликатное. А то обычно, знаешь, как вот есть, ну, условно говоря, с разных сторон разные мнения, да, типа, если я работаю в студии, я там больше за студию топлю. Если я работаю в продукте, то как-то вот продукт преобладает. И получается всегда, знаешь, что это вопросы серии, ну, вот ответ на вопрос, где там, ну, условно говоря, там лучше или в чем отличие, там обычно говорят, что вот там студия — это семья, а продукт — это типа собутыльники по пятницам, да, и, а в обратную сторону говорят наоборот. То есть, ну вот вопрос про персональное восприятие, как статистическое.
Понятно, что студия, да, наверное, опять-таки, как, о каких студиях мы говорим, там, от небольших, средних, крупных, у всех как бы свое понимание размеров. Понятно, что в студии все-таки чуть более, наверное, там, уютная какая-то своя атмосфера, но я не фанат вообще, в принципе, обсуждений рабочих каких-то взаимоотношений в рамках, там, семья, скажем так. Семья — это семья, работа — это работа. Понятно, что в студии у вас, опять-таки, из-за того, что у вас достаточно широкий спектр задач, вы работаете... Ну, более сплоченнее как команда, вам необходимо решать разные задачи, вы можете переключаться, то есть там скорее просто больше динамика работы в продукте. У дизайнеров обычно фокусировка конкретно на свои задачи, понятно, что они там пересекаются с соседними юнитами, но в целом как бы у тебя есть там более четкое понимание, что ты делаешь в более продолжительном плане, то есть у тебя перспективы развития твоих задач, она более долгосрочная, и поэтому ты как бы там более сфокусирован на своем ряде задач, там нет как бы такого широкого рейнджа в этом плане, поэтому... Не знаю, я вот, опять-таки, в рамках Авито все очень, опять-таки, очень классная именно дружная атмосфера, именно дружелюбная с точки зрения, что ты, ну, скажем, не токсичная атмосфера. Вот, это очень важно, и при этом важно, что, как бы, ребята спокойно друг друга могут критиковать, вы обсуждаете задачи, обсуждаете решения, такое, то есть, не такое, в целом, все очень открыто критики, хорошо ее воспринимают, что самое главное, и главное, умеют этот фидбэк давать, потому что, мне кажется, вообще вот культура давания обратной связи, она, в принципе, формируют любую команду, продуктовую, студийную, скажем так. Поэтому важно, в принципе, уметь донести до человека то, что хочет до него донести, там, как арт-директор, правильными словами. И вот, в принципе, фидбэк и дает то ощущение комфортной работы, которую все хотят, конечно, себе получить.
Окей, спасибо большое. Теперь понятно, да, почему у тебя эта самая студия внутри продукта. Можешь немножечко рассказать про функционал студии? Потому что штука классная. Действительно, если брать корпоратов, у них обычно какая история? Вот есть, как ты говоришь, продуктовые вертикали, да, ребят, которые работают над одним продуктом. Есть какой-то координационный центр, да, то есть есть кто-то, кто отвечает за то, чтобы всех вместе поженить, либо отделом, либо иногда даже бывает один человек какой-то, на котором все держится. И задачи по оформлению продукта, по производству там мерча, по оформлению мероприятий и так далее, просто собственного ресурса нет, потому что люди все время завалены работой, да, там, условно говоря, кнопки свои двигают, короче, исследования проводят, там, что-то вот продуктом занимаются. А побочные вещи, как бы, ну, здорово вкинуть в дизайнера, но он переключится не на ту задачу, отвлечется от своей, и вот, как бы, ресурса не хватает вечно. И вот этот новый интересный тренд, то есть не отдел создавать какой-то по обслуживанию, там, типа отдел маркетинга, рекламы, а именно дизайн-студия. То есть немножко другой посыл, немножко, может быть, другой функционал. Можешь рассказать вообще, вот, зачем дизайн-студия нужна, как она появилась, вот, и как она сейчас развивается? То есть про функционал там примерно понятно, чем занимаетесь. Просто, может быть, как люди, которые там работают, да, с тобой, вот насколько они чувствуют, что они развиваются, да, потому что, ну, в студии, понятно, ты сидишь, фигачишь какие-то штуки постоянно и копишь компетенции. Может быть, чуть медленнее, чем в продукте, потому что у тебя разносторонние задачи. Там, сегодня ленды, завтра ты айдентикой занимаешься, ну, в рамках компетенции там что-то дают. И вот в чем отличие конкретно вот у вас в отделе, ну, помимо того, что классно, что все не токсично, вот, что конкретно люди делают.
Да, я понял. Смотри, давай немножко предыстории, да, в целом вообще, как бы, почему вот в Авито возник запрос на такую студию. За последние несколько пар лет в Авито очень сильно обновила дизайн-команда, и был проведен редизайн, собственно, который как бы до сих пор вот интегрируется. Я думаю, там, если вы пользуетесь Авито, вы это заметили. То есть продукт стал более современным. В целом задача вот этого редизайна — это отходить от ощущения барахольности, и в том числе идти в сторону экспертности, категорийности, чтобы у людей взращивали ощущение, что на Авито можно там не только покупать и продавать боевые вещи, но и оформлять сделки по недвижимости, покупать квартиры, можно удобно продать машину на аукционе и так далее. То есть это уже выходящие за рамки различные бизнес-направления. И чтобы вот эту категорийность, экспертность в том числе транслировать людям посредством дизайна, чтобы продуктом можно было удобнее пользоваться, чтобы та коммуникация была, которая общается с пользователем через картинки, сторис и другие материалы, она была современной, чтобы у людей возникало ощущение, что это современная платформа для решения различных задач повседневных. И вот, как ты правильно сказал, есть продуктовые команды, которые занимаются непосредственно продуктом, и абсолютно правильно, что они не могут, конечно, полноценно переключаться на какие-то сопутствующие задачи, которые в том числе важны. Задача вот перед дизайн-студией стояла достаточно точно, это, собственно, вот реализовывать большой спектр различных дизайнерских активностей, которые в Авито стали появляться, которых раньше не было, и нужно было, собственно, эти активности вводить в работу. Помимо есть запросы от продукта, это, собственно, создание фирменной графики, создание аниматиков, создание шоурилов, чтобы, во-первых, там, шоурилы делаются для того, чтобы продвигать и согласовывать фичи внутри команды, показывать их на конференциях. Там, в прошлом году мы делали новый подход к созданию шоурила всего дизайн-департамента, это в том числе HR-инструмент, то есть на этот шоурил мы должны привлекать новых дизайнеров, рассказывать о том, что в Авито сильная дизайн-команда, новый, в принципе, подход к дизайну, смотрите, что мы умеем и как мы это делаем.
Один момент. Да. Это шоурил можно показывать? Это не для внутреннего пользования? То есть
нет, конечно, он на YouTube есть, можно его посмотреть. Да.
Отлично. Если вы будете не против с командой, мы бы с удовольствием сейчас вставили его нам в фоне нашего диалога в подкаст. Это классно, иметь возможность записывать видео. Вот мы всегда в аудиоподкасте переживаем, что приходится кого-то по ссылкам отправлять, смотреть. А тут мы можем, наверное, и пустить как-то фоном. В общем, друзья, если вы смотрите нас на YouTube, welcome. Если вы хотите посмотреть, как это выглядит, переходите на YouTube и смотрите нас там.
Вот. Соответственно, вот для решения этих задач и нужна была студия, сорганизованная именно на эти цели. И главный, собственно, критерий, что студия должна быть небольшая. То есть у нас не было, при этом не стояла задача превращаться в такую как бы большую креативную фабрику. Мы должны были быть таким небольшим как бы экспертным пиратским кораблем внутри Авито, который мог вот точечно заниматься различными задачами. Собственно, из этого выросло наше название. Мы называемся студия «Стилет». То есть это такой точечный инструмент для различных дизайнерских задач внутри Авито. И опять-таки, из-за широкого спектра задач дизайнеры внутри этой студии должны решать много различной работы различными скиллами. Это и 3D, это и брендинг, это и, собственно, какие-то брейнштормы по созданию мерча и так далее. Но помимо того, что есть внутренняя команда, которая решает задачи повседневно, еще надо было наработать большую базу именно партнеров и контрибьюторов, потому что как раз основное направление — это точечное решение дизайнерских задач, которые возникают в Авито, собственно, ежедневно. И помимо этого еще необходимо было наработать базу внешних партнеров-контрибьюторов. Это моушн-дизайнеры, леттереры, типографы, 3D-шники и так далее. То есть большое количество людей, которых мы привлекаем, которых нет необходимости держать в штате, которых мы привлекаем в зависимости от задач ежедневной. Нам нужно было, собственно, нарабатывать эту базу, чтобы им было комфортно работать с компанией. Нужно было в том числе перестроить работу с подрядчиками, чтобы было нетоксичное общение с большим количеством студий в том числе, потому что мы приходим к студиям за разработкой брендингов достаточно долгих и так далее. И в целом вот работа строится двумя командами. То есть есть in-house команда, которая занимается повседневными историями, более такими концептуальными, и большое количество различных внешних подрядчиков, с которыми мы решаем задачи в зависимости от того, хватает у нас нашего capacity на это или нет.
Угу. Супер. А если говорить про вот внутренние стремления дизайнеров, это первая часть вопроса, насколько дизайнер может влиять на продукт на сам? То есть в корпорациях все привыкли к чему? То, что тебе для того, чтобы, не знаю, изменить какой-то дескриптор, условно говоря, там в приложеньке, тебе надо пройти просто бюрократический ад дикий. То есть там вот единственное, что в диджитале всех бесит сейчас, да, любой специалист, это то, что ты с утра проснулся, и у тебя ты вот открыл ноут, засел, и вот ты с утра до ночи там до 6 вечера, у тебя созвон на созвоне, и потом остается маленький кусочек, чтобы работу поработать, да, как бы вот, вот эта вот история, она там немножечко поддобивает людей. И если ты хочешь инициировать какое-то решение, пускай самое микроскопическое, тебе нужно просто одобрямс получить по всей вертикали, условно говоря, а может быть даже и по соседней, если вы там с кем-то еще пересекаетесь в каком-то куске продукта. Вот вопрос, да, насколько дизайнер в продукте, да, вот вашем, на вашем примере, насколько он может иметь влияние на то, чем занимается, на свою работу, на работу других людей?
Ну, давай я вот отвечу за именно коммуникационного дизайнера, потому что с ними, собственно, работаем по большей части. Авито — развивающийся продукт, в котором много чего происходит каждый день. И, естественно, если мы видим и замечаем, что можно сделать лучше в части формулировок, в части, может быть, каких-то механик, естественно, мы это обсуждаем с ребятами из продукта. Но в том числе есть вот понятный сценарий, они происходят достаточно регулярно, когда, допустим, продукт хочет запустить какую-то новую фичу в продукте, и нам необходимо эту фичу проиллюстрировать. Например, там, сделать графику, которая будет понятно обрисовывать разницу между тарифами, и ребята приходят с запросом: ребята, нарисуйте нам вот там 4 картинки, которые эти вот эти тарифы будут визуализировать. И обычно как? Приходит запрос, он отрисовывается и как бы отдается в продукт, дальше он как-то там живет самостоятельно. А сейчас, собственно, есть желание в том числе обсуждать, а что мы этими картинками хотим, собственно, донести до пользователя. Нужны ли эти картинки исключительно как сопровождающий какой-то элемент, или это там первичная картинка, с которой человек сначала столкнется и только потом начнет читать текст. А нужна ли эта картинка там, в каком размере? То есть, ну, идет уже обсуждение более подробного слияния вот той части работы, которую делаем мы, и той части, которую делает продуктовый дизайнер.
То есть вопрос не столько про стилек, сколько в продуктовую сторону этой картинки. То есть насколько,
конечно,
она,
да,
работает как элемент дизайна.
Конечно, да. Стиль, понятно, тоже важен. Важно, чтобы вся история была консистентной, чтобы картинки были красивые, современные, чтобы у человека, собственно, не возникало диссонанса, когда он там переходит между сценариями и, собственно, эти картинки смотрит. Важно, чтобы картинка там не, либо не мешала продуктовому посылу, который есть в экране, чтобы она не перекрикивала. Или чтобы она, наоборот, была очень удобна, что там, если какой-то сложный сценарий, человек сначала пробежался глазами по имиджам, понял, что ему важно, и ткнул, нажал в нужное место. То есть, опять-таки, разные сценарии. Тут вот нам важно было выстраивать именно работу с продуктом так, чтобы этот запрос обсуждался, и это происходит. Это очень классно, что как бы ребята понимают в том числе ценность этого, и порой там мы понимаем, что иконки могут там улучшить процесс, улучшить конверсию, ускорить работу человека с приложением, то, конечно, это тоже считается очень важной частью работы, и обсуждение — это важная часть процесса. Поэтому влияние, конечно же, есть, да, просто, ну, оно вот зависит от сценариев. Их очень много, очень разных. Где-то мы более сильно углубляемся, где-то, понятно, нужна, там, скажем, более простая коммуникационная картинка, и там как бы не такой долгий процесс.
Супер. Ну, вообще, звучит на самом деле как сказка, потому что, с одной стороны, вроде бы метрики — это то, что сейчас действительно нужно, на что там люди ориентируются, потому что дизайнер, он же перестал быть просто вот дизайнер как человек, так сказать, рисующий картинки. Это история про то, что нужно измерять эффективность всего нарисованного, вот, надо быть быстрым, использовать новые современные инструменты, нейронки, там те же самые. То, что сейчас на хайпе, так сказать, да, все пытаются к себе внедрять. Вот вопрос тогда в следующем. Как к этому прийти? Потому что вы студия коммуникационного дизайна, в первую очередь. То есть это история, ну, как бы, кто не понимает, кто не в теме. Коммуникационный дизайн — это граф-дизайнер плюс моушн-дизайнер, да, то есть это вот история такая всеобъемлющая, где куча, еще, ну, и 3D-шник еще иногда, и еще и лендинги пилить надо. Вот, то есть такое совокупность. Это вот мутация профессии графического дизайнера во что-то такое вот новое, более объемное, современное и нужное. И вопрос к тебе, как к человеку, который в этом варится. Какими навыками, скиллами нужно обладать, чтобы влиться в коммуникационный дизайн в компанию «Логично нашей»? Вот на примере Авито, да, собственно, вот какие требования ты предъявляешь к кандидатам, что нужно знать, уметь?
В Авито очень развита именно 3D-графика. Я думаю, это, в принципе, заметно по работе с приложением. И сейчас я подведу, собственно, к скиллам. Я уже говорил, что был произведен редизайн именно самого продукта, то есть экранов. Но помимо этого, еще в продукте порядка 1000 различных картинок изображений, которые были еще в старом дизайне. Он такой достаточно игрушечный. Вот. И, собственно, нужно было, чтобы поддержать эту историю с редизайном, нужно было разработать новый стиль графики, который как бы соответствовал новому дизайну. И эта графика должна быть современной, она не должна быть игрушечной. То есть она в том числе должна выдержать испытания там, где-то там, 2-3 года, чтобы они не очень быстро устарели. И плюс эта графика должна подходить различным вертикалям, очень разным. И в плане там, отрисовки техники для авто, и в плане отрисовки там, услуг и так далее, визуализации. То есть новый подход к графике должен был ответить на очень большой широкий спектр вопросов к продукту. И в основном графика, наверное, 80% это 3D графика, и 20% это иллюстративная и пиктографическая графика, то есть это иконочки маленькие, плоские и так далее. И в основном дизайнеры, которые работают у нас в студии, это в первую очередь 3D-дизайнеры, то есть они должны обладать навыками именно визуализации, композиции, рендеринга, потому что работа именно с 3D-графикой занимает, ну, порядка, наверное, 60% их рабочего времени. Потом основной упор делается именно на владение 3D-пакетами, не в самую первую очередь, но как бы это важный аспект. Но в первую очередь, конечно, это работа с композицией, потому что нужно для каждого сценария придумывать композицию там, не только из одного объекта, а с несколькими, работать с эмоциональным ощущением от этих картинок. Поэтому в целом тут как раз работа коммуникационного дизайнера, вот этот правильный уровень всегда нащупать, правильную композицию и тот месседж, который мы хотим донести той или иной картинкой. Поэтому в первую очередь это вот работа, да, с 3D.
А вот вопрос тогда к тебе такой, смотри, получается 3D, да, как бы оно бывает разное, тем более сейчас вот с санкциями проблемно все это закупать и осваивать. Какой скиллсет, вот если, ну, приземляться, давай так, технологический стек, mm-hmm. то есть человек, который вот, он блендер, который бесплатный, например, без всего, вот просто блендер и его движок, можно ли к вам зайти с этим, например?
Ну, скажем так, как бы технические навыки не являются каким-то суперским ограничением, но, естественно, как бы важно работать в каком-то общем технологическом поле с командой. Вот у нас вся работа строится, это Cinema 4D и Redshift. То есть это вот та как бы рабочая инфраструктура, которой нужно владеть. Понятно, что там к нам иногда приходят дизайнеры, которые там работают в других программах. Мы всегда закладываем некий период такого онбординга, когда дизайнер все равно должен как бы научиться работать. Это, в принципе, не суперсложный процесс. То есть за пару недель, в принципе, можно перейти там на вот эту область рендеринга, визуализации. И у нас как бы такие как раз сценарии сейчас и происходят. Поэтому важно уметь это. Ну, собственно, а в чем ты там уже как бы рисуешь свои эскизы в фотошопе, в фигме или где-то еще, это не столь важно. То есть важно именно совпадать с рабочей средой своих коллег.
Ну, если это конвейер, то действительно нужно, да, чтобы как минимум на конвертации файлов сценки свои не терять.
Да, конечно, да.
Вообще 2 недели звучит, на самом деле, как сказка. То есть даже при попытке перейти из одного пакета в другой, там же, блин, по-разному материалы строятся. Как бы.
Да, ну вот просто я сужу чисто по опыту, к нам совершенно недавно выходил как бы новый дизайнер, как раз вот его пересаживали на Redshift. В целом, вот там, ну, где-то 2-3 недели это у него заняло. Вот, ну, что ж, как бы вот такая особенность работы, нужно быстро учиться.
Окей, тогда еще вопрос. Мне как вот Project Manager очень интересная история, то есть я как фанат всяких гайдов, регламентов, я вот прекрасно понимаю, это просто онбординг упомянул еще 2 недели. Как вам это удается, как построить в конторе вот аналогичные штуки? Потому что много, ну, я много со студентами общаюсь, и вот те, кому удается устраиваться, иногда вот, действительно там ноются, что вот они пришли и почувствовали себя брошенными просто. То есть они приходят, думают, что вот нас сейчас будут обучать тут, понимаешь, а там работать надо, вот тебе, да. Ну, я просто понимаю, что нельзя дать человеку пачку регламентов, сказать, на, изучи, и через неделю, собственно, ты настроишься, да, то есть его нужно проконтролировать, что-то с ним сделать, дирекшн обеспечить, поправить косяки, направить в нужную сторону и пояснить то, что написано. Ну, или записано в видео часто вот делают онбординг, да? То есть как онбординг происходит у вас? То есть это посадка в продукт, в команду, да, подгонка. То есть это неважно, там, молодой вы специалист или опытный, вы все равно вот приходите, вам нужно встроиться как к людям принюхаться, привыкнуть, так и в процессы, да? То есть что для того, чтобы что-то передать, оно должно быть вот в таком формате, вот такой длины, да, в соответствии с вот такими-то критериями. Вот как это происходит?
В целом, в Авито процесс онбординга достаточно комфортный, то есть ты всегда ощущаешь какую-то помощь ребят, которые там непосредственно с HR тебя сопровождают, и они дают в том числе там определенные чек-листы, через которые ты, пройдя, в принципе, достаточно быстро понимаешь, что происходит в компании. Но помимо этого есть еще как бы культура внутренняя именно студийная, и вообще, в принципе, вот принципы работы студии тоже важно доносить до людей и на этапе собеседования, и на этапе онбординга, и, в принципе, транслировать эти ценности дальше уже в процессе работы. И основные критерии — это нам как бы не важно, там, как ты выполнишь эту задачу, важно, чтобы она была сделана и отвечала там критериям. Как ты уже будешь делать, это как на твоей стороне up to you, и вот этот уровень свободы, он всегда должен сохраняться. То есть ты можешь как угодно мыслить, как угодно доносить свои идеи, главное, чтобы процесс двигался дальше, потому что ну, темп работы достаточно высокий, и важно как бы выдавать результат регулярно. То есть у нас нет такого, что там дизайнер уходит на неделю думать, и в конце недели там приносит одну картинку. Ты должен достаточно все время регулярно показывать варианты, эскизы, и в принципе вот этот формат достаточно такого как бы лабораторного плана работы, когда ты все время, каждый день, несколько раз приносишь какие-то результаты на обсуждение, он более эффективен, чем вот люди автономно где-то работают в своих по норкам, скажем так, и потом приносят результат. Поэтому важно донести, что мы все-таки работаем командой, опять-таки в плане не, там, не мы команда, а в плане, что это командная работа, когда ты можешь попросить помощи у коллег, в принципе, собрать какой-то фидбэк, обсудить это с внутренним заказчиком, с клиентом, с продуктом. И, в принципе, вот нахождение как бы в постоянном контакте с теми, с кем ты работаешь, оно тебе дает ощущение, что ты не брошен, что как бы, у тебя всегда есть к кому прийти. Есть вот эта история с так называемым бадди, то есть бадди — это тот, кто, в принципе, тебе помогает по любым вопросам, когда ты приходишь.
Дружбан.
По сути, да. И там, ну, для моих дизайнеров, естественно, бадди — это я. Вот. И мне важно, во-первых, человеку рассказать про структуру компании, про вот, направление вертикалей, потому что, ну, понятно, там, для нового человека всегда это может быть непросто с точки зрения понимания вообще архитектуры большой IT-компании. И есть сформированные, скажем так, легаси знаний, то есть это и рабочие файлы, и разборы полетов каких-то больших проектов, которые человек может просто почитать и посмотреть, как они решались, чтобы, ну, там, не наступить на те же грабли, которые, через которые мы проходили, потому что это важная составляющая — это ретроспективы всех задач, особенно больших, сложных, чтобы, ну, просто не ходить по одному и тому же минному полю каждый раз. Это рекомендация ресурсов, это в том числе обучение, то есть в Авито мы очень рады, если человек хочет куда-то еще пойти параллельно поучиться каким-то курсом, с удовольствием это обучение оплатим, подскажем, вот, и в целом, то есть нам важно, чтобы... Мне не нравится работать с недвижимостью в плане людей.
Человек недвижимость,
да. Важно, чтобы он развивался, и потому что через это, в том числе, естественно, он принесет новые идеи в решение ваших рабочих задач.
Огонь. Вообще, в принципе, классная вещь. А вы внутри учите? То есть у вас есть какие-то свои обучающие ресурсы или просто типа из серии «давайте соберемся по пятницам, вот, посмотрим кино, попьем кофе с чаем, с печеньками и давайте чему-нибудь поучимся»?
В Авито есть очень, вообще в целом очень сильно развита внутренняя академия обучения, не только дизайн, вообще всему, и менеджменту, и продукту, и так далее. Там, естественно, есть блок, который относится к дизайну. Человек может, приходя в компанию, естественно, набрать себе какое-то количество вот этих внутренних ресурсов. К нему в любом случае придет обучающий менеджер, который спросит, чему бы ты хотел поучиться, тайм-менеджменту, работе, в целом, то есть каким-то таким базовым вещам, которые... будут нужны там, человеку на любой позиции, не только дизайнеру. По дизайну, естественно, мы как бы формируем там немножечко свой подход к обучающим программам, курсам. Это не только внутренние авитовские, это и внешние. Уважаем, любим дизайн-школы, тоже дизайн-курсы. И в целом человеку важно усилить его скиллы, в которых он, может быть, сейчас чувствует себя неуверенно. Или, наоборот, хочет еще усилить. То есть он классно там рендерит, но хочет еще пойти, там, не знаю, в какую-то генеративную графику и так далее. Вот. Важно, чтобы это его развивало, и чтобы те навыки, которым он обучается, он, собственно, привносил в свою работу.
Спасибо большое. Друзья, на всякий случай уточню этот момент. Вот. Это не реклама Авито, это просто Дима рассказывает, потому что он там работает. Да? То есть, ну, сложно говорить за других коллег на рынке, вот, но действительно тренды склоняются к тому, что, чтобы людей удерживать в корпорациях, чтобы они там не выгорали при темпах работы, да, собственно. Вот людям делают какие-то штуки, которые помогают выращивать кадры и не отпускать их конкурентам, скажем так. Вот. Действительно здорово, что вы кого-то развиваете.
Я, кстати, вот хотел, да, у тебя был вот запрос на в том числе пользование какими-то современными ресурсами, технологиями, в том числе всякими нейросетями. Я могу, собственно, вот рассказать про небольшой проект, ну как небольшой, наоборот, большой проект, который мы как раз вот недавно решали с помощью нейросети. И как раз вот дизайнеры предложили этот способ решения, который, а, помог решить задачу быстро, и, б, еще сэкономил ну, достаточно крупную сумму денег на дизайне.
Что будет
вот.
Классно и интересно. Да. На самом деле, я и как бы современный технолог, я бабушка с айфоном, понимаешь, вот научи меня телефон пользоваться. В плане нейросетей действительно это так. То есть я, например, не доберусь никак до использования непосредственно. То есть там открыть себе что-нибудь поставить, попользовать, погенерить — это здорово и круто. Но, видимо, нужно время для того, чтобы встроить это в свой процесс продакшена. Ну, угу. Просто вот у меня специфика работы такая, что у меня не лезет нейронка. Вот как ты не крути. Я обложку для подкаста рисую быстрее, чем нейронка руками.
Нет, есть как бы конкретные задачи у бизнеса, ради которых, собственно, ну, то есть, скорее так, это вот мой любимый формат обучения, когда петух тебя клюет уже как бы в одно место, тебе нужно быстро научиться какому-то новому скиллу. И вот, собственно, о проекте у продукта был запрос на разработку порядка, на создание порядка 1000 картинок для саджеста при поиске. Когда ты заходишь в продукт, ищешь что-нибудь, там, не знаю, стройматериалы, ты забиваешь их в поиск, и тебе начинает на продукт предлагать саджест различных направлений. Там, стройматериалы там, для дачи, для дома. Ну, утрированно.
Саджест — это выдача? Или...
Это предложение, которое возникает, вот ты когда в поиске что-то вбиваешь, у тебя снизу появляется саджест. И раньше там были, собственно, просто иконочки и текст, но потом, собственно, проведя исследование, поняли, что людям проще посмотреть на как бы живые картинки. И не просто живые картинки какой-то категории, а всех подкатегорий. То есть вот если я говорю о строительных материалах, это там не только там, кирпич, бетон, но щебенка, дерево, рабица и так далее. И это вот как бы большое количество вот этих вот подкатегорий, которых набралось порядка 1000. И приходит продукт, говорит: ребята, нам нужна 1000 картинок. Вот сможете нам нарисовать за достаточно короткий промежуток времени? Повторюсь, команда у нас небольшая, и условно, как бы даже если бы мы все сели и рисовали эти картинки, используя стоки и так далее, мы бы не успели решить эту задачу. И дизайнеры пришли с идеей, что давайте попробуем, собственно, эти все картинки сгенерить. Потому что супервысокого качества этих картинок не нужно было достигать, потому что картинки в саджестах, они достаточно маленькие, там, не больше 100 пикселей. И нужно было, собственно, обучить нейронку, чтобы она выдавала все картинки в достаточно консистентном виде, чтобы они при попадании в саджест выглядели все плюс-минус там, с одинаковым ракурсом, с одинаковым светом и так далее. И, собственно, вот наши 3D-дизайнера, получив подписку на Midjourney, на нейросеть, какое-то количество дней потратили на обучение нейронки именно на картинках, то есть мы показывали различные картинки стройматериалов, техники и так далее. И, собственно, они дальше уже начали генерить с минимальным докручиванием этих картинок там, по цвету и так далее. Вот, и там, например, вот изображение, инструмент для сход-развала в автосервисах. Вот, ну, как ты его нарисуешь или как ты его там спроектируешь? То есть тебе нужна...
Так же, как лыжи на балконе.
Ну вот, найти на фотостоках такое изображение или там в 3D-банках, ну, ты вряд ли найдешь такую штуку. То есть тебе нужно ее там либо создавать с нуля, либо все-таки попробовать ее сгенерить. Вот. И нейронка отлично справилась с этой задачей. И, во-первых, мы сэкономили несколько тысяч долларов именно на фотостоках, то есть нам не пришлось выкупать большое количество изображений, то есть Midjourney смогла это все реализовать. Достаточно короткий срок, и, собственно, все остались счастливы, и мы, потому что мы не умерли в процессе решения этой задачи, и продукт получил то, что хотел, 1000 картинок, которые уже, собственно, интегрируются в продукт.
Дим, спасибо большое. У меня на самом деле буквально там пара вопросов осталось таких важных. Момент первый — это вот история про то, что люди, как бы, они нужны всем всегда на рынке вроде бы, да, нехватка специалистов, есть какой-то скиллсет, да, у людей, но их берут не всегда. То есть процесс найма в IT, он достаточно длинный. Угу. И здесь хочется зайти с другой стороны. То есть у нас есть второй подкаст, который про то, как построить бизнес вокруг дизайна, называется «Дизайн сложен». И вот там ребята оттуда слушают как раз и смотрят и этот подкаст в том числе. Может быть, ты посоветуешь начинающим руководителям, как подойти к найму дизайнеров, чтобы нанять то, что им нужно, да, то есть на что ты обращаешь внимание, как вот нанимающий менеджер, как тот, кто участвует в собеседованиях?
Я могу сказать в целом, на что обращают внимание дизайнеры, которых мы нанимаем, и потому что мы в том числе, естественно, спрашиваем, как бы, какие критерии важны дизайнерам при найме, в студию конкретно. И, наверное, можно выделить три основных момента. Первое — это люди идут на внутреннюю культуру. То есть всем важно, уже как бы абы кто никуда не пойдет, всем важно понимать, там, какие ценности есть в компании, как они транслируются, как чеки забыть. Ну, то есть это, в принципе, вопрос о комфортной рабочей среде. Это то, что вот мы с тобой обсуждали, как вот строится работа, чтобы ты не чувствовал себя неброшенным, чтобы тебя там не перегружали и так далее. В целом, достаточно такой здоровой рабочей обстановки. И в том числе, как бы, культура компании в этом плане очень важна, как компания заявляет о ней, как она планирует заботиться о своих сотрудниках и так далее. Вторая история — это, собственно, рабочие задачи, потому что люди сразу, и мы стараемся доносить, с чем человеку предстоит иметь дело. И вот, во-первых, описать какой-то примерный рейндж задач, с которыми он сталкивается, чтобы человек понимал, что... Ну, чтобы для него новые задачи не были каким-то неприятным сюрпризом. И нам важно обозначить, что, слушайте, у нас вот тут, как очень интересная работа, очень разные проекты. Вот примерно список задач, с которыми мы сталкиваемся. Вот. Мне кажется, важно для людей сразу честно донести смысл его работы, что, на что он будет влиять. И вот как бы из этого проистекает как бы третий запрос — это на что, как я как дизайнер могу повлиять. То есть как моя работа, на чем будет отражаться внутри компании, внутри продукта. И вот важно объяснить, что те задачи, которые мы решаем, они в том числе влияют на качество пользования продуктом, на восприятие продукта, на, в принципе, работу компании как бизнеса, потому что в том числе важно донести до работы, что Авито — это очень круто построенный бизнес, и ты в том числе влияешь на то, как этот бизнес развивается, растет. И, в принципе, вот эти три основных критерия, и люди о них спрашивают на собеседовании, и мы стараемся эти три момента донести. Понятно, что там есть уже достаточно много различных подкатегорий, там, как строится работа, процессы, там, тайм-менеджмент, потому что сейчас, понятно, все очень любят говорить о там, work-life balance. Вот. Это, на самом деле, важный момент, потому что нам важно работать с людьми в долгую, и, в принципе, там, когда я нанимаю на работу, я говорю, что к нам не надо приходить там, на полгода-год. Там, если ты приходишь, это минимум несколько лет. Во-первых, потому что нам важно, чтобы ты развивался, то, о чем я тоже говорил. Важно, чтобы ты хорошо понял процессы и чувствовал себя как рыба в воде именно там, с точки зрения понимания, как компания работает. И важно, чтобы в том числе ты рос внутри компании как руководитель. То есть ты приходишь как дизайнер, потом ты там старший дизайнер, потом ты лид-дизайнер, и вот твой спектр твоих уже скиллов выходит не только за рамки там, компьютерной программы, в которой ты работаешь, но уже и в общении, в коммуникации с людьми, выстраиванием процессов, там, пресловутый нетворкинг в том числе и так далее. Вот. И важно эти скиллы взращивать, поэтому к нам нужно приходить работать надолго.
Супер, отличная история. Я попробую тебя зафиналить именно вот для руководителей, потому что ты сейчас, в принципе, так совместил и руководителям советы, и как бы тем, кто, условно говоря, да там к вам, может быть, пойдет кандидатом, вот, как правильно сказать. То есть если я вот руководитель, там, допустим, который делает какую-то студию, или там отдел дизайна формирует, ну или просто, да, кого-то нанимать хочу. Моя задача, чтобы, так сказать, заманить человека с рынка, чтобы там с вами конкурировать, условно, показать, что у меня нет бардака, у меня все процессы выстроены, и что люди не будут выгорать. Да, вот потому что так, как бы за этим следят. Очень важно, чтобы человек не одноразово на проекте там выдохся, сделал его, умер, но сделал, а потом похороним нового, найдем, да, условно, что все будет окей. Вторая история — показать, что он не будет брошенным, он получит поддержку, неважно, да, новый это сотрудник или опытный, то есть, в принципе, любой, ну, как это, и у старухи бывает проруха, да, как это все, вот это вот все, то есть, в принципе, там не будет токсицизма, что типа, зачем тебя наняли, если ты вопросы задаешь лишние, да, там, серии. И последняя история, наверное, это про то, что, в принципе, человеку можно построить, как нужно показать какой-то родмап, как он будет развиваться. И вот про родмап можешь рассказать еще чуть-чуть. То есть вот как я кого-то нанял, как мне показать человеку, куда ему идти. Потому что у меня, например, да, ну, если, опять же, я со студийной историей, не с корпоративной, да, сужу. Вот есть спектр задач. У студии есть чек, есть проект, который она делает. Понятно, что там есть какой-то зарплатный лимит, да, то есть, да, есть премиальные, есть какие-то там истории с оплатой переработок, может быть, там, и так далее. Но вот есть какой-то чек, выше которого я не могу прыгнуть, да, условно, ну, физически, потому что это как бы это процесс, да, как бы это бюджетирование. И для того, чтобы человек остался, да, чтобы он не пришел через полгода и не сказал, что я хочу больше, а еще через полгода еще больше, еще больше, еще. И вот, да, как бы, ну, есть такие люди, причем они там и работают даже неплохо. И вот что я должен сделать, да, как сформировать вот эту историю видения будущего, что сегодня ты пришел, да, условно говоря, ну ладно, не будем брать джунов, там, пришел медлом, вот мы на тебя вешаем там вот там лендинги, айдентику, вот, вот это вот для таких-то клиентов, и что ты не будешь с ними работать постоянно с такими проектами, что мы будем поднимать твой уровень, твой чек, ты будешь расти там вместе со студией или вместе с отделом там внутренним. Вот как построить этот самый родмап? Есть какие-то, может быть, хитрости, тонкости, лайфхаки, какие-то общие признаки, которые вот можно, наши слушатели могут послушать и применять?
В целом, с каждым сотрудником при выходе его к нам прорабатывается его так называемый карьерный трек. Карьерный трек формируется в том числе от запроса человека, потому что надо в том числе понять, как бы, а что, в принципе, человек хочет. И есть люди, которые, у них нет амбиций становиться руководителями, это абсолютно нормальная история, и такие люди тоже нужны. То есть они могут спокойно работать, они могут развиваться именно, там, скажем, горизонтально в плане скиллов, умений и так далее, и эти люди тоже очень важны, они как бы тоже достигают определенных результатов. Но, например, они не хотят быть руководителем, не хотят там как бы расти вверх и, скажем так, под себя собирать дальше уже команду. Это нормальная история. В целом, просто это нужно проговорить на берегу и обозначить, вот, хорошо, давай вот мы с тобой там год вот проработаем в том сетапе, который ты себе видишь, что ты не хочешь там расти как руководитель. Допустим, ты дизайнер, хочешь набирать больше именно дизайнерских скиллов. И давай через год мы с тобой еще раз синканемся, посмотрим, насколько... Потому что, ну, люди пластичны, дизайнер тоже пластичный. Он там сейчас может говорить так, через год он может, собственно, передумать, сказать, блин, а у вас классно работает компания, я хочу попробовать поруководить. Там, дайте мне, не знаю, даже, не, может быть, не поруководить, а поменторить. То есть, например, взять кого-то там новых ребят и, собственно, с ними провести работу. И вот эти моменты как бы нужно, ну, в человеке как бы разглядеть, посмотреть, кто он. То есть он готов там с бустом расти как руководитель или он там готов как дизайнер несколько лет именно повыращивать себе дизайнерские скиллы. Это тоже абсолютно нормально. И если человек готов растить как руководитель, есть понятные инструменты. Там, матрица компетенции дизайнера. И ты просто человеку показываешь эту матрицу, говоришь, что если ты хочешь расти, ты должен, соответственно, брать из как бы, той должности, в которой ты метишь, несколько ролей и постепенно эти роли отыгрывать там, в течение какого-то периода, там, полгода, год. И смотреть, комфортно тебе, насколько тебе это получается. А если ты, добирая определенное количество ролей, достигаешь уровня, тебе, соответственно, твой грейд повышается. И так далее, как бы вывод по этой понятной схеме. Это достаточно уже, там, это как, не какая-то особая наука, все эти матрицы там можно посмотреть в интернете, поискать. У каждой компании они плюс-минус чуть-чуть отличаются, но в целом это понятные ступени, через которые ты, проходя, развиваешься как руководитель. Есть горизонтальное развитие, когда ты как дизайнер понимаешь, что я там хочу и начинающий граф-дизайнер, но я хочу расти там в брендингового дизайнера. Ты понимаешь, что есть проекты, выполняя которые, ты эти скиллы будешь нарабатывать. И там такие же ступени, просто они не в рост тебя как руководителя, а в рост как дизайнера просто с точки зрения умений. Все есть, главное там, ну, каждый там месяц, квартал как-то это обсуждать с дизайнером. Вам, как руководителю, важно это обсуждать. И смотреть, как бы трекать, насколько человек там попадает в эти ожидания. Может быть, так, что человек перескакивает с одного трека на другой. То есть он там работал как дизайнером, потом через полгода все, я все, как бы, все понял, хочу поруководить. Хорошо, переводим тебя на другой. То есть это вот несколько таких вот как бы трамвайных путей, на которые человек ставится, едет какое-то время, он может там с этих трамвайных путей на соседние переходить. Вот, наверное, в целом так надо проговаривать. Там уже, ну, скажем так, механики, они зависят от специфики дизайнера, там, от специфики вашего бизнеса и так далее. Где-то это происходит быстрее. В студиях, в целом, специфика именно студийного бизнеса, она хороша тем, что там человек растет быстрее. Это специфика того, что в студии, в принципе, темп работы выше, больше спектр задач, то есть у вас есть возможность быстрее проверить человека на те навыки, которые его будут растить там, как специалиста. В IT-компании в этом плане чуть помедленнее, но зато более четкий отстроенный процесс, и ты как бы в них себя чувствуешь более комфортно, ну, с точки зрения там, перспективы своего роста. Вот. Поэтому, наверное, особенности такие.
Угу. Окей. Друзья, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску, собственно, как вы видите свой карьерный трек. И вообще было бы интересно про это послушать, потому что мы хотим от подкаста провести небольшое исследование среди наших гостей. Ну, так получается, мы исследуем навыки, которые людям нужны, да, актуализированные для рынка сегодня. И вот такую историю, как куда развиваются дизайнеры, было бы тоже интересно поднять. Все вопросы, которые вы зададите, мы соберем и либо сделаем об этом отдельный выпуск, может быть, даже в формате дискуссии, чтобы разные руководители высказали свое мнение об этом. Коварный, может быть, личный вопрос. Может быть, точнее так, может быть, не совсем этичный. Вот про твои персональные ощущения, переживания. Вот, я, например, в свое время очень переживал, вот, когда ты начинаешь руководить, да, или перескакиваешь в какую-то другую сферу, у тебя не остается времени на то, чтобы работать. И, соответственно, ты просто видишь, как ребят, которыми ты руководишь, они начинают работать, так, твоих любимых граф-редакторов. Вот вчера он пришел юный зеленый, а сегодня он уже в 10 раз быстрее, чем ты. Потому что у тебя, ну, это не потому, что он быстрее, это потому, что у тебя скорость падает, ты деградируешь, ты этим не занимаешься каждый день. То есть ты видишь макеты, ты, может быть, даже там что-то правишь, двигаешь, там, условно говоря, пикселы за дизайнера, да, но ты этим не занимаешься. А еще появляются новые технологии, а еще у, собственно, самих программных пакетов выходят апдейты, да, каждое там сколько-то количество времени, и ты просто через год-два понимаешь, что, блин, мне надо поработать дизайнером, мне нужно сделать какой-нибудь проект. У тебя вот такие качели были, что типа, а вот пойду-ка я сейчас попрошусь ничем не руководить, а пойду в какой-то проект и поучаствую в нем уже в другой роли как исполнитель.
Да, понимаю в целом твои опасения. Ну, скажем так, в этом есть и позитивное развитие, потому что в любом случае, если ты хочешь расти как специалист, рано или поздно ты перестанешь что-то делать руками. Это абсолютно нормально, все этого боятся, и я тоже боялся в свое время. Вот, но ты понимаешь, что как только у тебя растет команда, как только ты начинаешь делегировать, ты просто можешь как руководитель делать больше. То есть у тебя получается больше выполненных задач, в принципе, как бы спектр твоих возможностей. То есть это нужно рассматривать как расширение спектра твоих возможностей.
То есть увеличение количества рук ты себя отрастил, но руки научил их работать.
Понятно, да, там есть вот, философия как бы расширения себя, всех своих конечностей, вот, в том числе как бы в дизайне это также применимо. Ну, у меня в этом плане как бы каких-то страхов не было, в целом, когда у тебя там свое агентство, своя студия, ты прекрасно понимаешь, что ты как человек-оркестр, ну, не можешь ты долго работать. Ты просто закончишься как в какой-то момент, да, ляжешь и уже не встанешь. Вот, поэтому тебе нужно в любом случае находить команду и как бы в нее вкладывать свои знания и уже руководить как, ну, как дирижер, то есть, собственно, своей командой и достигать результатов, не влезая в их процесс. Потому что в том числе в дизайне, мне кажется, очень важный момент, как руководитель, как арт-директора, там, как креативного директора, это руководить голосом и словами. То есть ты не должен залезать в макеты, ну, только за исключением каких-то там экстремальных случаев, когда все уже горит и надо спасать. Ты не должен внедряться в непосредственную работу дизайнера. Ты не должен зарисовать за них или там как-то. То есть, понятно, это есть там форматы воркшопа, когда вы вместе что-то творите, но в повседневной работе ты должен доносить фидбэк только словами, там, может быть, референсами какими-то, но не влезать в работу дизайнера, потому что это как бы уничижает его работу, в том числе демотивирует. Что касается инструментов, слушай, ну, у меня как-то такой ностальгии по всему этому нету. Конечно, там иногда там, я открываю фигму какие-то, могу там подвигать кнопочки в проектах самостоятельных, но я в любом случае, мне нужно смотреть, что происходит на рынке в плане рабочих инструментов. Это там и нейросети, и работа там с ChatGPT, все понятно. И я тут не вижу какого-то в этом плане, ну, скажем так, отставания. То есть ты все равно через общение с этими продуктами, внедрение их в работу, ты так или иначе понимаешь специфику развития, и внедрение этих инструментов тоже должно происходить регулярно. Ты не можешь отставать от там, конкурентов, от рынка. Но есть такая практика, на самом деле она мне очень нравится, это и в Авито она тоже применяется, когда руководители, например, там, на месяц берут какую-то роль обычного рядового продуктового дизайнера и выполняют ее внутри этой рабочей группы как обычный дизайнер. То есть, там, условно, там, дизайн-директор может прийти в какое-то направление и сказать, я вот там не месяц поработаю у вас как продуктовый дизайнер, дайте мне задачу из бэклога, я ее с вами попилю. Прекрасный способ. Во-первых, ну, он там дает тебе понимание. Ну, это, в принципе, классный способ, как руководитель, понять специфику работы там определенной
датчика. Мне кажется, можно сильно расстроиться в процессе.
Конечно. Ну, там, как бы, я думаю, ты инсайдов нормально там нарываешь, как бы, в таком формате. Но это очень классный способ, вот, опять-таки, не сильно отрываться, как бы, от земли и понимать специфику работы продуктового дизайнера. Классно. Ты понимаешь работу продукта, и плюс ты понимаешь, ну, а почему такие сроки у задачи, почему они выполняются там не быстрее, не медленнее. То есть ты просто чуть лучше ориентируешься, и в целом важно, чтобы руководитель, там, особенно дизайнеров, он сам был бывший дизайнер. Это, вот, мне кажется, очень важный момент. Да, ты должен пройти эту школу, как бы, это горящий дом, и тогда ты, во-первых, будешь понимать дизайнера, и в том числе ты будешь понимать специфику, там, постановки дедлайнов, специфику, там, сложности каких-то задач. Команда будет тебе доверять.
То есть фактически ты убираешь какие-то когнитивные искажения, потому что они у нас всех присутствуют.
Конечно,
вот,
да,
когда
да.
тебе кажется, вот это я в свое время, в мои молодые годы я делал это, делал. Да, когда я мог. Да, я, да. Дизайнеры могут всю ночь, я делаю это 20 минут, почему да. они возятся по 2 дня?
Все так.
Вот, а оказывается в итоге, что ты тоже провозишься пару дней, если к этому подключишься. Просто знаешь, здесь говорят как-то, ну, я не люблю термин синдром самозванца, вот, это не совсем это. Но есть какой-то комплекс, потому что, например, ну, я не знаю, как ты, я периодически веду какие-то учебники, учебная активность вот, позволяет не отрываться, да, по крайней мере, посмотреть, какие апдейты в Фигме там выходят, там, со студентами работают и так далее. Но вот есть вот эта история, что ты выходишь на вебинар или учишь кого-то, а те потом задают вопрос, типа, вот, ну, как бы, стоит ли ориентироваться вот в плане того, что ты ручками делаешь, не того, что ты говоришь, а то, что делаешь руками, на тебя, если ты последний раз там что-то дизайнил лет 5-10 назад. То есть вот эта вот история. Типа, то технически ты как бы окей, логически как руководитель, да, там про там, бизнес, ты тоже окей, но вот именно промежуточный сам процесс, то, как ты это делаешь. Вот вопрос, надо ли делать так, как ты? Ну, вот эта вот штука, которая, знаешь, она немножечко точит.
Нет, это, конечно, такой, ну, это очень провокационный вопрос. Я понимаю, как бы, откуда он возникает, вот, но нужно просто понимать, хорошо, я могу там вот делать что-то ручками, вопрос, чего я достигну за этот период, нежели я как бы поруковожу в этот же самый период. И как бы просто вот сложить там одно с другим, и ты как бы понимаешь, что хорошо, я, может быть, там не так, я прекрасно понимаю, что там я сейчас не так хорош там в Фигме, как мои дизайнеры, абсолютно нормальная история, но мне и не нужно это сейчас уметь. Вот. И как раз мне кажется очень важно, что там, ну, за мою карьеру я сменил там, не знаю, 5-6 программ, в которых люди рисовали. создавали сайты, вот, это абсолютно нормально, и особых, как я говорю, ностальгии по тем временам я не испытываю, слава богу. Сейчас все, конечно, гораздо быстрее, и поэтому тут вопрос, а надо ли, нужно ли оно мне? Мне не нужно, чтобы я там сейчас что-то рисовал, у меня есть как бы другие задачи и потребности, поэтому тут вопрос, ну, специфика вопроса понятная, да, я не так хорош в Фигме, но я как бы не чувствую ничего плохого по этому поводу.
Ну, окей. Собственно, вопросов нет. Друзья, напишите в комментарии, как вы относитесь к руководителю, который хорошо и классно вами руководит, вам удается делать с ним проекты, но который работает хуже и медленнее, чем вы, в силу того, что не делает то же самое, да, не ходит в дизайнерскую тренажерку с вами, условно говоря, каждый день. Дим, спасибо тебе огромное. Я думаю, еще поговорим, пообщаемся с твоими коллегами. И, наверное, у меня, опять же, вопрос слушателям. Друзья, вот вопрос такой. Мы аудиоподкаст изначально в аудиоформате работаем. И сейчас вышли вот в видео и пытаемся нащупать какие-то интересные, классные штуки, которые можно делать в разных форматах. Как вы относитесь к проведению, например, вебинаров или каких-то обучающих активностей? Потому что говорить о дизайне — это как, ну, танцевать об архитектуре, да, то есть получается история, как бы, то есть вот психологические аспекты классно освещаются, процессы тоже классно рассказывать, но если нужно пикселы подвигать, то с этим уже может быть проблема восприятия, да, то есть это нельзя передать просто словами. Напишите, что можно было бы сделать с вашей точки зрения, вот какие-то туториалы, на какие темы, с какими инструментами, мы хотим попробовать позаписываться и посмотрим, как такой контент зайдет. Ну что ж, с вами были Павел Ярец, Дмитрий Салливан, креативный директор Авито-продукта. Ну и, собственно, всем по традиции добра, любви, творческих успехов. До новых встреч. Пока-пока.
Спасибо, пока.